Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Первый ректор Новгородского университета Владимир Сорока теперь присутствует в стенах вуза постоянно. 6 февраля в главном здании открыт его бюст. Дверь в Балтику распахивается все шире. На минувшей неделе делегация из Финляндии во главе с президентом организации партнерства университетов региона Балтийского моря 2 дня провели в НовГУ. В ходе переговоров обсудили 5 основных тем, в том числе создание еврофакультета. День российской науки тоже пришелся на конец прошлой недели. Предлагаем вспомнить, что новгородские физики – пионеры в изучении электрических эффектов в магнитных материалах. А новгородские студенты вовсе не лишены милосердия. Возможно, они не слышали о Тимуре и его команде, но в рядах волонтеров их немало. Год, наступивший вновь под знаком цифры 1150. Такую дату отмечает славянская письменность. Рубрика о русском языке начинает цикл рассказов, посвященных этой многовековой истории. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе Новгородский университет вспоминал своего основателя и первого ректора Владимира Сороку. 6 февраля исполнилось 15 лет с момента его ухода из жизни. Позавчера, в субботу, в Центре творческой интеллигенции в Антоново прошли февральские встречи, традиционный вечер памяти Владимира Сороки. Конечно, была и поездка в Орла-Махутинский монастырь с возложением цветов на могилу и расширенное заседание ученого совета, где говорили о трудностях и успехах на пути создания вуза. Но дата была ознаменована и событием, выпадающим из привычного ряда, открытием бюста Владимира Сороки в главном здании университета.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья и гости нашего университета. Сегодня мы вас приветствуем на торжественной церемонии открытия бюста основателя нашего университета, реформатора системы профессионального образования, доктора физико-математических наук, профессора, действительного члена целого ряда российских и зарубежных академий Владимира Васильевича Сороки. Звучит гимн Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Владимира Васильевича Сороки предоставляется заместителю главы администрации Великого Новгорода Антону Земляку и ректору Новгородского университета Виктору Веберу.
Сегодня чрезвычайно важный день. Мы отдаем дань человеку, который вписал ярчайшую страницу в истории Новгородчины. Владимиру Васильевичу удалось главное – объединить вокруг себя единомышленников и привлечь на сторону руководство области, города, министерства образования. И путем объединения таких усилий была осуществлена мечта многих. И сейчас многие вузы стараются этот опыт как-то перенять, но у них, к сожалению, не очень это пока получается. Я очень рад, что мы именно поставили бюст в этом месте. Сюда приходят абитуриенты, и чтобы они знали, кто основатель этого университета.
Слово предоставляется первому заместителю главы администрации Великого Новгорода Антону Земляку.
Становилась молодая Россия, становился наш молодой университет. Благодаря университету у нас сегодня, у нас работает сегодня экономика Великого Новгорода. При сложнейшей ситуации электронной промышленности мы сохранили наших великолепных преподавателей. Мы сохранили наш бизнес. Мы сохранили сегодня органы государственной власти, что касается полиции, прокуратуры и наших студентов работы. И сегодня город может сказать, да, благодаря только нашему университету Великий Новгород не попал в тот самый сложный кризис экономический, который была наша страна.
Имя Владимира Васильевича Сороки прочно связано с историей нашего университета. 30 июня 1998 года на главном корпусе университета была открыта мемориальная доска. К этому же дню был издан сборник статей Владимира Васильевича, ученый, организатор, педагог. Для студентов университета учреждена стипендия имени Владимира Васильевича Сороки. Первая университетская гимназия носит его имя. И его же именем назван Центр творческой интеллигенции, который был открыт в 1999 году в Гуманитарном институте университета. Директором его является Людмила Максимовна Сорока.
Дорогие друзья, коллеги, если вспомнить, то сегодня очень грустный день, потому что именно сегодня Владимир Васильевич умер. Но в этот грустный день появилось светлое сегодня пятно. Это открытие бюста Владимира Васильевича Сороки. Меня будет спрашивать, как вам понравилось, не понравилось. Я думаю, дело совершенно не в этом. Этот бюст является художественным символом. И ведь посмотрите, бюст установлен в холле, в который первый вошел Владимир Васильевич. Он сюда вошел чуть больше 30 лет тому назад, в 1982 году. И тут написано слово «основатель» Новгородского государственного университета. Мы наконец-то дали правильную оценку деятельности Владимира Васильевича.
На этом торжественная церемония открытия бюста первого ректора Новгородского государственного университета завершена. Вы можете возложить к бюсту цветы, и пусть эти живые цветы будут символом нашей живой памяти об этом человеке.
Двухдневный визит делегации из Финляндии – это тоже минувшая неделя. Сейчас уже можно констатировать, дверь в балтийские страны распахивается все шире. Речь идет о сотрудничестве во многих областях, в том числе создание еврофакультета обсуждалось в ходе этой встречи. Подробности мы выясняли у проректора по международной деятельности Михаила Певзнера.
Двухдневный визит действительно очень-очень насыщенный и очень для нас важный. Делегацию возглавляет уже хорошо известный нам общественный деятель и профессор Кари Хипанин, который является руководителем Ассоциации университетов Балтийского региона. Новгородский государственный университет является членом этой ассоциации. Мы активно сотрудничаем с университетами Балтийского региона и в том числе и с университетом Турку. Но вот если перечислить основные темы этого визита, то я сказал бы, что это, наверное, 5 основных тем и тем достаточно важных. Первая тема – это еврофакультет. Европейский факультет был открыт в Псковском государственном университете, и наши финские и другие скандинавские коллеги постоянно высказывали мысль о том, что Новгородский государственный университет имеет очень большой потенциал для того, чтобы также участвовать в этом факультете, в работе этого факультета. И мы действительно будем обсуждать возможность включения нашего университета в еврофакультет. У нас сейчас разработаны на английском языке 18 курсов самого разного направления. Нам есть что предложить и в плане содержательном, в плане техническом.
Вообще, как это на практике? Буквально в двух словах. Здесь обучаться будут, да, или как?
Пока это еще достаточно не до конца ясный проект, потому что формы могут быть самые разные, в том числе и дистантные. Но прежде всего речь идет о разработке совместных магистерских программ по бизнес-администрированию, по экономическим и юридическим курсам. Но вообще рамки этих курсов, естественно, могут быть расширены. То есть все это предмет переговоров.
Переходим к другим основным темам.
Да, другие темы. Очень важной темой является совместная скандинавско-российская программа, которая недавно принята на правительственном уровне. Мы только получили основные черты этой программы, основные ее направления. И в рамках этой программы мы могли бы с скандинавскими университетами разработать программы различной направленности. Но в частности, в том числе и связанные с этим еврофакультетом, но это могут быть и другие направления. Будем обсуждать, если будет заинтересованность финской стороны, мы готовы самое активное участие принять в написании этой заявки. Третья тема – проект «Темпус», который делает Лондонский университет.
Лондонский,
но в котором университет Турку участвует в качестве партнера. И, собственно говоря, наши финские коллеги активно протежируют нас в качестве члена консорциума. Мы готовы также принять участие в написании этой заявки. В общем-то, название проекта «Открытый университет». Речь идет о создании информационной платформы, которая обеспечивала бы широкий доступ к образованию различным категориям населения. Четвертая тема – это двусторонние отношения с университетом Турку. У нас иногда бывает такая практика – подписан договор, а он не работает, лежит на бумаге. У нас здесь противоположная ситуация. У нас очень много совместных дел, совместных мероприятий, а сейчас еще нет официального договора. Ну, это, конечно, лучшая ситуация, чем наоборот. Но мы будем обсуждать возможность подписания такого официального соглашения между нашими университетами. Пятая тема – это сотрудничество с Институтом социологии, социальных наук, который существует при университете Турку. Здесь очень активно с этим институтом сотрудничает наш профессор Александр Михайлович Осипов. Но кроме того, кроме пяти основных, еще и очень много других вопросов, которые представляют взаимный интерес.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Финал прошедшей рабочей недели был праздничным, по крайней мере, об этом свидетельствовал календарь. Правда, День российской науки никакими особыми событиями отмечен вроде бы не был, но спишем это на то, что наука не терпит суеты, а вершится в тиши кабинетов. Тем более, что поговорить о науке вообще и о чьих-то исследованиях, в частности, в университете есть с кем. Наш выбор пал на профессора Мирзу Бичурина, одного из самых цитируемых ученых-физиков, руководителя научной школы НУГУ «Физика и техника магнитоэлектрических явлений».
Я занимаюсь практически всю свою сознательную жизнь электрическими эффектами в магнитных материалах. Сейчас вот тема научной школы, которую я возглавляю, это физика и техника магнитоэлектрических явлений. То есть это взаимосвязь электрических и магнитных свойств в различных материалах. И понятно, что вот эта взаимосвязь, она позволяет нам создавать самые различные функциональные устройства, которые сейчас вот нужны в технике.
Ну вообще, как много ученых в мире занимаются именно этой же темой? Вы же как-то на перегонки, наверное, должны заниматься.
Да, ну вы знаете, вот это явление, одно из проявлений этих свойств назывался магнитоэлектрический эффект. Он был открыт в 60-х годах прошлого столетия в монокристаллах. И после этого, там несколько десятков лет прошло, этот эффект исследовали, но эффект был очень мал, недостаточен для прикладных исследований. И вот только с 2000 года этот эффект стали исследовать в композитах. И в композитах эффект оказался очень большим. И здесь сразу появился интерес для прикладных исследований. Ну, у нас не очень сильно его исследуют, а вот за рубежом, в Америке, в Китае, сейчас очень интенсивно исследуют. Проводят конференции, много очень статей. Дело уже доходит до макетов устройств. Но мы стараемся не отстать, естественно, поскольку мы как пионеры, в общем-то, считаемся. И тоже сейчас вышли уже на уровень макетов новых магнитоэлектрических устройств.
А вы пионерами считаетесь в России?
Нет, ну, как сказать. Сейчас ведь считается так, по цитированию надо смотреть. И вот мы написали обзор в 2008 году вместе с коллегами, значит, там у нас китайский ученый, американцы и я. Ну и вот этот обзор, он сейчас всеми активно цитируется. Ну и поэтому можно считать, что мы находимся среди основателей. Тем более, что я в свое время проводил здесь две конференции международные как раз по магнитоэлектрическим явлениям. Это было в 66-м году, в 2001-м. И вот все, в общем, это признают, что мы здесь вот начинали. У нас уже много патентов, и мы стараемся это, конечно, патентовать. То есть мы как-то раньше не очень на это обращали внимание, писали статьи и все. Но сейчас считаем, что вот интеллектуальная собственность должна быть подтверждена.
А ученый заинтересован в том, чтобы довести вот какое-то устройство до промышленного производства или нет? Ему главное придумать, получить патент, а дальше уж?
Нет, вы знаете, мы сейчас как раз вот работаем именно в этом направлении. У нас есть совместные лаборатории в Новгороде с СКТБ параллельной техники. И вот мы с ними вместе сейчас стараемся довести до серийного производства, вот в частности, датчики тока и СВЧ-устройства. Именно вот с помощью коллег, потому что, вы понимаете, нам нужна технология современная, они нам очень активно помогают.
В этом плане вот вашим американским или китайским коллегам легче?
Немножечко начало работы было, конечно, им полегче, потому что они имели оснащенные лаборатории, новая техника, понимаете, у них немножко по-другому вот снабжение техникой как-то идет. У нас очень трудно. У нас вообще раньше и денег не было, но сейчас как-то стало полегче, появляются гранты, но даже приобрести оборудование у нас очень трудно. Это надо пройти конкурсы, понимаете, сложная система. Там совершенно другая система. Там руководитель, профессор имеет возможность сразу заказать аппаратуру, ему привозят, а расчеты все потом, то есть очень легко там получить новую аппаратуру. Ну, а в плане уж теории здесь, конечно, по-другому. Здесь мы пытаемся все-таки держать высокий уровень, и поэтому на этой почве у нас с ними хорошие контакты.
То есть финансирование науки через гранты – это все-таки не очень хорошее дело?
Нет, вы знаете, это наоборот, я считаю, это большой прогресс. То есть раньше вообще это было там как-то в институты, в университеты поступали средства, и неизвестно, как они там расходились. Сейчас же все-таки сам профессор, если участвует в гранте, выигрывает, все-таки деньги получает профессор. Но вот дальше система у нас очень сложная, понимаете, есть деньги, их невозможно потратить сразу, потому что надо пройти конкурс. Простой пример, вот сейчас мы еле-еле к концу года только оформили все документы и выиграли эти вот конкурсы на аппаратуру. Вот сейчас только будем закупать новую аппаратуру. Надо было это сделать, конечно, в начале года. Многие вот ругают эту систему, наверное, что-то сдвинется все-таки.
То есть вы надеетесь, что она будет отлажена? Может быть, как и член Совета по грантам при президенте что-нибудь сможете сделать?
Ну, безусловно, там, я думаю, эти вопросы тоже все же встанут, потому что там будет обсуждаться как раз гранты нового типа. Это гранты на ведущего ученого и на создание лаборатории высокого уровня. Конечно, вот там как раз встанут все вопросы, вот эти снабжения.
Вообще, что происходит с российской наукой? Я уж имею в виду, наверное, не гуманитарные, а точные науки, может быть, даже фундаментальные, не только прикладные, на ваш взгляд, как известного ученого?
Ну, я считаю, что сейчас, в общем-то, у нас уже идет подъем. Вот действительно, 90-е годы, к сожалению, привели к такой разрухе очередной. И сейчас системой грантов, в частности, в последние годы наш университет выиграл 2 больших гранта. Это позволило, конечно, существенно улучшить экспериментальную базу. Потому что вот экспериментальная база, лабораторное оборудование, конечно, у нас было очень старое, и на нем, конечно, нельзя было получать вот эти новые результаты. Сейчас все-таки идет движение вперед, поддержка идет молодых ученых. Вот, кстати, мой аспирант выиграл стипендию президента, Соловьев Иван. Это на 3 года по 20 тысяч в месяц. Об этом можно только мечтать.
Но молодых в науке по-прежнему очень мало, насколько я слышу.
Ну, к сожалению, это так, потому что они же сравнивают все молодые, понимаете? Они вот у нас все курсы там со 2-го, с 3-го работают на предприятиях. И там они, конечно, получают уже сразу приличные деньги. Средние там у нас молодой инженер, ему сразу там дают 20 тысяч. А зарплата преподавателя, она еще отстает существенно, даже от средней по региону. Хотя вот нам обещают, но пока это еще не так. Поэтому молодежь, она, конечно, смотрит.
Еще одно приятное сообщение на тему «Научные достижения». Исследовательская работа кандидата социологических наук Полины Рысаковой «Приоритеты российской социологии и образования в контексте глобализационных процессов» стала победителем конкурса грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. Полина Рысакова – молодой ученый, один из наиболее активных представителей ведущей научной школы НУВГУ «Социально-системные исследования образования», возглавляемой доктором социологических наук профессором Александром Осиповым. В 2012-м ею был выигран грант Российского фонда фундаментальных исследований. И вот сейчас новая победа, которая существенно укрепляет статус Новгородского университета как одного из ведущих научных центров страны. Победа тем более важная, что за последние 8 лет молодым ученым НУВГУ еще ни разу не удавалось войти в число победителей этого престижного конкурса. Вполне допускаю, что нынешнее поколение может не знать о Тимуре и его команде. Можно все же с уверенностью сказать, что чувство милосердия молодым людям отнюдь не чуждо, иначе чем объяснить горячее желание многих из них помогать совершенно незнакомым людям безвозмездно, просто так? Просто потому, что иначе жить они не умеют и не хотят. Новгородский студент, волонтер Иван Коньшин, с которым встретилась наш корреспондент Любовь Аларь, один из них.
Иван, расскажите, когда вы услышали об этом вообще движении, что это такое, как вы оказались вовлечены? Потому что уж очень, мне кажется, такие люди необычные участвуют в этом движении. Далеко не для всех оно.
Об этом мне рассказал друг, это было уже 3 года назад. Пошел сначала, послушал их, а потом начал участвовать в их мероприятиях.
И а так... друг чем занимался? Что конкретно? Как его направление у него было?
Он занимался Dance for Life программой, которая действует в рамках международной программы борьбе с ВИЧ-инфекцией, которая помогает людям поверить в свои силы и бороться с этой болезнью. Потом я также стал с ним выезжать на выездные мероприятия по Dance for Life, а потом уже множество других проектов и стал уже сам на этих проектах руководить ими. То, что очень интересно, но обычно волонтерством занимаются те люди, которые хотят что-то показать, выделиться из общей массы, те, которые активные, которым что-то интересно в этой жизни и которые просто не могут сидеть на месте.
Но они расположены, наверное, к какому-то сотрудничеству и к помощи, да, то есть не могу пройти равнодушно, вот если вижу, что надо помочь, обязательно помогу. Но ведь вдохновлять на эту деятельность должен что? Успех. Следовательно, вот эти проекты, они, наверное, как-то работают, потому что когда не видишь долго результата, то все-таки немножко, наверное, так крылышки-то перестают помогать вот в этих во всех делах. То есть были какие-то успехи, да, которые окрыляли?
Но я думаю, то, что успех – это не то, что вот сразу тебе что-то большое приходит. А, например, даже если ты видишь то, что человеку нравится то, чем ты занимаешься, к которому ты приходишь, то, что он улыбается, радуется тому, то, что ты пришел, это уже твой успех, то, что ты уже здесь нужен, и это очень организовывает и впечатляет на работу.
То есть ты показал человеку, что я к тебе интересен, и это уже как бы для человека тоже какие-то, наверное…
Да, конечно. Ну, работа с людьми очень нужное и очень интересное, без этого просто нельзя. То, что сейчас заметно очень такое снижение общения, все привыкли по социальным сетям, а живого общения практически нету, это очень так
сложно. А все ваши проекты рассчитаны именно на живое общение, да, и на живую помощь, на живой контакт?
Да, конечно, и на живой контакт, и на контакт с теми людьми, которые, например, в чем-то не такие, как все. Например, у некоторых людей есть отсутствие зрения или отсутствие слуха. Мы работаем с такими людьми, и скажу честно, что они ничем не отличаются от нас, и в большинстве даже гораздо лучше умеют мыслить и понимать то, о чем с ними разговаривают, и то, что хотят от них.
Это каким-то образом связано с вашей будущей профессией, или это совсем далеко? Или вы одновременно, то есть и в профессии, выходит, повышаете какую-то квалификацию, и для души все вот так совпало?
Ну, я не знаю, есть ли такая профессия. Мне кажется, просто должно быть...
Ну, на кого вы учитесь?
Но я учусь на технике по строительным работам в будущем.
Угу.
В строительстве тоже очень нужно, чтобы человек, так как учимся на руководящей должности, человек должен уметь общаться с людьми, уметь понимать их проблемы, вникать в их суть, решать и помогать.
Здесь вы уже строите взаимоотношения с людьми. Это
да.
Тоже строительство своеобразное, правда? Может быть, даже оно еще сложнее, чем...
Это строительство отношений между людьми, взаимопониманий. То, что без этого никак нельзя, недостаточно просто отдать приказ, и тебя будут слушать и выполнять это беспрекословно. Надо понять и работать с людьми, без этого никак нельзя.
Вот эти проекты, откуда они берутся? То есть вы сами их придумываете в зависимости от того, что видите, вот что нужно сделать? Или вы подхватываете какую-то инициативу, смотрите, что такие были, почему бы у нас тоже такой же проект не воплотить?
Большое количество проектов – это, конечно, совместная работа с проектами как голландских, так и американских волонтеров. Большая также часть проектов придумывают сами волонтеры и достаточно успешно, потому что очень сложно сейчас чем-то удивить, ну, слишком приевший сейчас, чтобы разбудить нашу молодежь и чтобы им было чем заниматься, но чтобы это их действительно заинтересовало, и они пошли в это и стали заниматься этим.
А сейчас... вот у вас авторский проект какой-то есть?
Ну, я в большинстве своем работаю с теми людьми, которые уже профессионально этим занимаются. Это профессионалы Дома молодежи и Новгородского, и Ленинградского, так что...
То есть вы пока еще не совсем волшебника учитесь,
да,
быть волшебником.
Но всему научиться, конечно, невозможно, а перенимать опыт – это тоже очень многое значит. Это не так просто, как кажется.
Учебе это не мешает, вы же еще учитесь.
Да, я сейчас доучиваюсь на последнем курсе, получаю образование, но по большей части не мешает, и наоборот, даже более ответственнее становишься.
Ну вот вас друг привел, а вы, в свою очередь, привели кого-то? То есть есть какая-то такая вот цепная реакция? Вас привел друг, вы привели еще двух своих друзей и так далее?
После нас сразу было уже целое... группы, которые занимались Dance for Life и Discovery, программа, которая вот сейчас в Ленинграде для людей с ограниченными возможностями. И последователей гораздо большое количество.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня мы начинаем цикл, не знаю, какая выйдет у него протяженность, цикл наших бесед о Кирилле и Мефодии. Мы условно этот год называем для себя годом Кирилла и Мефодия, потому что в этом году исполняется 1150 лет с тех пор, как Кирилл и Мефодий совершили вот этот свой невероятный для славянской культуры подвиг, создали литературный язык. Это очень сложная вещь, и поэтому я хотела бы начать почти с конца, с того, как этот праздник начал отмечаться в нашей стране. И, ну, в общем, я хочу сказать, что 24 мая – это установленный православной церковью день святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. И в православном мире он отмечается очень давно и торжественно. Тут я должна еще сказать, что, вообще говоря, все европейцы почитают Кирилла и Мефодия. Они почему-то считаются покровителями Европы. И в этом году, по случаю даты, о которой я говорила, Папа Римский приедет на славянскую землю отмечать этот праздник. И это очень символично. Так вот, у нас в советское время, конечно, этот праздник не отмечался. Понятно, что это такое церковное дело, да, что они создавали церковные книги, и в связи с общим атеистическим, так сказать, фоном нашей жизни это было отменено. Хотя у нас есть воспоминания, может быть, мы кого-нибудь позовем рассказать, как отмечали этот праздник студенты или слушатели нашей семинарии. Есть такие воспоминания, песнопения соответствующие, и такая традиция была, она была прервана. И вот во время перестройки, когда мы очень многое возвращали и пытались увидеть себя в более широком контексте, чем советская культура, как это ни странно и ни загадочно, писатели, повторяю, инициаторами этого праздника, возрождения его были писатели. Писатели города Мурманска в 1986 году, это пик перестройки, взялись и отметили этот праздник в своем городе. В следующем году, в 87-м, он был отмечен в Вологде. И это, еще раз повторю, был праздник писателей, когда писатели приезжали, рассуждали, как писателей называют по-украински письменники. Вот они, главные носители письменности, письменной культуры. И после этого правительство, ну, уж не знаю, партия и правительство принимает решение о том, что этот праздник становится у нас государственным, и отмечается каждый раз в разных городах. Итак, в 88-м году, а это, заметим, ровно 25 лет назад, четверть века, и это само по себе замечательная дата, этот праздник был отмечен в Новгороде. И это, я вам должна сказать, меня тогда в Новгороде не было, я знала об этом по газетам, радио, телевидению, огромные репортажи, просто полосы. Это было... ну, как сегодня мы бы сказали, просто такая пиар-действо для Новгорода. Ну, надо сказать, наш город не так знаменит вообще в стране, хоть нам это и несколько обидно. Я много раз объясняла, где находится Новгород на карте. А вот тогда, в 88-м году, значит, тут были лучшие силы писательские, и все они говорили очень новые какие-то вещи, и все повторяли две даты. Это же был год крещения Руси, тысячелетие крещения Руси и 1125 лет славянской письменной культуры. Через 2 года издали такую книгу под названием «Вначале было слово» с выступлениями, я думаю, не всех, а самых значительных писателей, ну, руководителей каких-то. И вот это идет из текста в текст. Я посмотрела, значит, тысячелетие и 1125 лет. Ну, из этого мы делаем один сразу арифметический вывод. Между крещением Руси и созданием славянского сакрального языка прошло, значит, 5/4 века, да, 125 лет, то есть век и еще четверть века. Это очень важный момент. И, просматривая эту книгу, нельзя не заметить, что все говорят о том, только у вас в городе, у нас, есть скульптурное изображение Кирилла и Мефодия. И это отличало вот в плане вот этого почитания Кирилла и Мефодия ставило наш город в совершенно особое положение. Я напомню, что такое единственное до 92-го года, сейчас я скажу, единственное в нашей стране изображение есть на памятнике в нижнем ряду памятника тысячелетия России. Это очень важный момент, и вообще новгородцы, может быть, и не все могут найти это изображение, но очень важно знать. И знаете, когда в майские дни там ставят корзины с цветами, и в майские дни даже не очень сведущие люди могут узнать, где Кирилл и Мефодий. Следующий памятник Кириллу появляется в Москве в 92-м году. Ну, а сегодня их очень много, и в том самом Мурманске они все-таки добились, и тут выступает писатель из Мурманска, говоря, а у нас вот нет никаких памятников в Мурманске. Ни Пушкину, ни Кириллу и Мефодию. Но сейчас эта ситуация, конечно, другая. И памятники Кириллу и Мефодию есть и в Мурманске, и в Самаре, и во Владивостоке. Вот самый замечательный памятник во Владивостоке, потому что он на очень высоком месте. И просто, можно сказать, у их ног весь славянский мир вот в этой своей дальней восточной точке, о которой они, конечно, не помышляли. Итак, первая дата, которую мы должны отметить, это 25 лет замечательного празднества в Новгороде, которое вывело Новгород, во-первых, в контекст славянской культуры. Среди выступающих есть белорусы, болгары, которые выступают и говорят о своей радости по поводу того, что эстафета этого праздника как бы принимается в руки новгородцев, ну и в руки тогдашнего всего Советского Союза. Это во-первых. А во-вторых, нам очень хорошо вспомнить, что были такие звездные часы в нашей ближайшей истории. Мне кажется, очень было бы хорошо собрать воспоминания. Я уже даже кое-кого из доступных мне в университете людей спрашивала, что они помнят об этом празднике, и можно об этом поговорить более публично. Итак, в этом году, 25 лет спустя, мы снова отмечаем этот праздник, а даты, связанные с этим, стали еще более масштабными, еще более удивительными. Так мы отметим не 1125, а 1150 лет подвигу Кирилла и Мефодия. И вспомним то самое празднество, которое было звездным часом Новгорода 25 лет назад.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 11 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!